Если у нас завтра будет урок, думаю, что завтра мы нарисуем такую схему небольшую для разъяснительной проповеди, чтобы нам лучше это было понятно визуально, как это выглядит. А сейчас мы еще немножко должны разбирать, что такое разъяснительная проповедь. На чем мы вчера остались? Угу, как строить проповедь. Братья, давайте сейчас опять еще определим, чем отличается разъяснительная проповедь от остальных, от тематических и от текстовых. Очень правильно. В разъяснительной проповеди все основные пункты и подпункты выходит из данного текста. Какой величины может быть текст? От 5 стихов, да, от 5 стихов и дальше, как правило, да? От 5 стихов и можно на несколько глав, можно до одной книги, можно даже несколько книг, вот, например, книги малых пророков. Вот их можно все объединить в одну тему, и это будет одна разъяснительная проповедь. Ну, можно серию, да, проповедей, разбить ее на несколько проповедей. Можно серию проповедей сделать, да. Но это все будет входить в разъяснительную проповедь. Это не будет ни тематическое, ни текстовое, пожалуйста. Нет, братья, если у нас мысль будет выражена за 30 минут, да, или за час, по-разному, то мы можем это все совместить в один час, даже на книге малых пророков. Но если мы хотим этот материал разложить более подробно, и вот эту мысль или главную тему, которая проходит через все вот эти книги, хотим более подробно разъяснить и обратить внимание на вот эти пункты, которые есть, и на подпункты, то тогда мы можем сделать серию проповедей. Мы дальше сейчас в конце сегодняшнего дня мы будем рассматривать серию проповедей, как они строятся и на каких правилах строится серия проповедей в разъяснительной проповеди. Страница 54. Последовательность исследования библейского текста при подготовке разъяснительной проповеди. Последовательность исследования библейского текста остается такой же, как и при подготовке текстовой проповеди. Мы не будем рассматривать этот вопрос снова. Братья, какая последовательность в текстовой проповеди? А зачем нам нужно читать в разъяснительной проповеди? Разве нам не дано все там в этом материале, который мы читаем, мы разъясняем? Взяли стих за стихом и разъясняем. Нам нужно знать главную истину, да? Нам нужно понять главную истину. Особенно, если мы проповедуем на несколько глав или на целую книгу. Нужно узнать главную истину. И вот эту истину мы должны исследовать. Мы должны прийти к экзегетической мысли. Мы должны ее ясно понять. Хорошо, мы в прошлый раз рассматривали этот план-конспект, который мы написали о всеоружии, да? Мы сегодня перейдем на другой оттенок или другой вид разъяснительной проповеди. Есть различные принципы подготовки разъяснительной проповеди. И вот эти принципы мы сейчас рассмотрим, как можно подготовить разъяснительную проповедь. Мы говорили, что иногда бывает, что это определенный отрывок из главы, иногда бывает несколько глав, а иногда бывает, что и несколько книг. Вместе взятых мы готовим разъяснительную проповедь. Вот эти принципы мы и рассмотрим сейчас. Библейский текст, взятый в основу проповеди, необходимо тщательно исследовать, чтобы понять его смысл и сформулировать тему проповеди. Это мы уже говорили об этом. Второе. Порядок пунктов плана конспекта проповеди может отличаться от последовательности этих мыслей в тексте Священного Писания. Да? Тоже говорили о том, что должно быть логическая вот такая последовательность или хронологическая. Третье. 60-я страница. Важные истины или слова, излагаемые в отрывке Священного Писания, должны сформировать основные пункты плана конспекта. Братья, сзади. Как вам понятна эта мысль? 60-я страница, самого начала. Важные истины или слова, излагаемые в отрывке Священного Писания, должны сформировать основные пункты плана конспекта.
Потому что все связано.
Угу. Да, братья, вот почему я обращаю внимание на вот этот пункт. Потому что иногда у нас, когда мы хотим подготовить разъяснительную проповедь, даже иногда бывает при текстовой проповеди, мы выводим свою истину. То есть мы находим какую-то свою истину. Например, я вам скажу пример такой проповеди. У нас там в Молдавии было круглосуточное радио, христианское радио. Как? Маленький Самарянин, да. Ну, я не буду говорить о содержании этого радио. Там были и хорошие, очень хорошие проповеди, Ярл Пейсти, иногда и Пушкова там ставили, и проповеди, и оркестр Пушкова. Но особенно вечером после 11 там были одни сплошные харизматические пения на английском, ну и так далее и тому подобное. Но не в этом дело. Это радио было межконфессиональное евангельское радио. То есть пятидесятники входили, баптисты входили, евангелисты входили, ну то есть имели доступ к на это радио. Не входили субботники, не входили, ну такие другие течения. Все евангельские учения там входили. И вот брат приготовил проповедь. Прочитал из книги Даниила о вот этом великом большом дереве, под которым собираются все птицы небесные. И он делает объяснение вот этого всего пророчества. Говорит, это большое дерево, это радио «Маленький Самарянин». Под это радио собираются все птицы небесные, все конфессии, то есть ну, разные религии. Вот мы все с вами, вот мы можем оказаться в числе вот этих птиц. И потом, когда, если говорить о вот этом ну, дальше в развитии, то получается, что мы имеем вот здесь ну, в книге пророка Даниила пророчество насчет радио «Маленький Самарянин». И мы имеем пророчество о том, что те, все, которые слушают вот такое радио, они являются, ну, как прообразом в птицах здесь, да? Как вы думаете, правильно ли вот это трактование? Я дальше не буду сейчас там развивать эту мысль, потому что дальше там, ну, если развивать ее, то она станет ясно ересью, да? Братья, но он не дошел туда до конца, он только объяснил то, что он хотел сказать. И взял за основу вот это место. Вот такое нельзя делать в проповеди. Мы нашли какую-то свою мысль, взяли библейский текст, и здесь мы вставляем или подгоняем свою мысль, или библейский текст под свою мысль. Вот этого нельзя ни в коем случае делать. Когда мы изучаем текст, текст должен сформулировать наши мысли. Здесь опять мы вернемся к самому первому нашему уроку. Мы говорили в начале, что было? Мы делили вот так на две части. Делили гомилетику. Первое, это получатели слова, то есть мы получаем передача. Слово, да? И второе, передача. И мы сейчас к чему приходим здесь опять? К тому, что слово мы должны получить вначале. То есть Слово Божие должно диктовать нам правила истины, должно диктовать последовательность, должно диктовать логику христианского мышления. Слово Божие. И только тогда, когда мы поняли это Слово Божие, только тогда мы имеем право уже составить вот эти все истины, составить в определенную группу или в конспект составить и объяснить под общую какую-нибудь тему, которым они вместе связаны. Но никак иначе нельзя вот это сделать. Если мы начнем какую-то отдельную истину подгонять под свой лад или под тем, что мне нужно, мы сразу потеряем богодухновенность вот этой истины. Она уже не становится богодухновенной, она уже переломлена или подогнана под то, что я хотел сказать. Например, есть много таких примеров, один таких из более таких детских примеров, это насчет галстука, да? Сколько мест не прочитали насчет этого галстука? Ну, братья, Библия что-то говорит о галстуке. Мы же... А? Я слышал. Я слушал очень много мест. И то говорят об этом. Что вот это гордость, это непотребство. И так далее, и так далее. Но разве Библия говорит что-то об этом? Нет, не говорит. Но тогда, когда мы берем какой-нибудь текст из Библии, подгоняем его под свои понятия, или под свои мысли, которые мы хотим излагать, тогда получается ересь, и мы, более того, как бы настраиваем людей на то, что Писание, оно противоречиво, оно не соответствует, не сходится друг с другом, и там ряд вопросов возникает у слушателей. Поэтому мы здесь так и пишем, то есть и так и написано здесь. Важно, истины или слова, излагаемые в отрывке Священного Писания, должны сформировать основные пункты плана конспекта. Вот что формирует основные пункты. Я вам, по-моему, говорил уже пример такой. Ко мне один брат подошел, еще в Кишиневе, и говорит: Миш, он чуть старше меня был, но еще хотел принимать только крещение. Говорит: Миш, слушай, у меня есть интересный пример из жизни. Какую проповедь можно сказать, подготовить насчет этого примера? Ну, интересный пример. Конечно, смешно было, очень смешно там. Но это уже не проповедь. Хорошо, братья, пойдем дальше. Думаю, нам это понятно. Два или три не слишком длинных отрывка из различных частей Писания можно соединить вместе в один разъяснительный блок. Согласно этого принципа, разъяснительный блок может состоять из текстов, находящихся в разных частях Священного Писания. Таким примером является описание приношения мирной жертвы. Вы поняли, да? Что такое вот разъяснительный блок? Разные места Священного Писания, которые говорят об одном и том же. Да. Мы их соединяем вместе в один разъяснительный блок. Да? То есть вот это, что мы разъясняем, называется разъяснительный блок. Таким примером является описание приношения мирной жертвы по книге Левит. Первое из описания дается в главе 3, с 1 по 17 стихи, а остальные в главе 7. Но чтобы получить полную картину приношения мирной жертвы, нам придется объединить эти три отрывка. В результате исследования этих текстов можно составить следующий план конспект. Мы сейчас не будем читать этот текст не будем читать, мы только конспект посмотрим так. Примирение грешника с Богом. Путь. Угу. Да. Нет. Вопрос интересный. Если он несколько мест читает, это не обязательно, чтобы это была разъяснительная проповедь. Это может тематическая быть и текстовая. Когда он прочитал текст, на основании текста он проповедует, и подпункты имеют основу еще некоторых других текстов. Зачастую так бывает, но иногда как что делаем? Что мы делаем? У нас есть текст, на котором мы хотим проповедовать. У нас есть главная мысль в этом тексте, да? И потом мы берем подпункты, которые обосновываем тоже текстом из Священного Писания. И вот эти места все читаем в начале. Нельзя. Нельзя. Почему? Почему нельзя? Потому что мы еще не дошли до этих подпунктов. Слушатель не понимает, зачем это место вообще. И думает, а может быть, ты на второе место хотел обратить внимание? Или на какой стих из Библии ты построил свою проповедь? Он не понимает, слушатель. То есть, то, что относится к подпунктам, прочитай так, когда уже будет подпункт. Некоторым легче, потому что вначале положил закладки, быстро почитал все места, и после этого он уже спокойно может проповедовать, сколько там время.
Тогда правильно, если он сразу три места читает, то это будет разъяснительно.
Она может и не быть разъяснительной. Он прочитает, но она может и не быть разъяснительной. Бывает, что это тематическая проповедь тоже. Почему? Потому что одна тема, он подтвердил несколькими стихами из Библии. Один стих не открывает полностью эту тему. Он взял 2-3 стиха из Библии с разных мест, и он прочитал вот эти стихи, которые говорят об одной и той же теме, и дальше он развивает эту тему и говорит все пункты, которые относятся к этой же теме. То есть, если мы сейчас услышим кто-то, что за кафедрой прочитал много мест в самом начале, это не говорит о том, что это разъяснительная проповедь. Разъяснительная проповедь – это тогда, когда прочитал вот эти тексты, и потом следует общей мысли вот этих всех текстов, да? Да, да, вот этих всех текстов, и он разъясняет только из этих текстов. И придерживается все-таки вот этой главной темы, вот, которая объединяет тексты вместе между собой. Братья, не знаю, понятно или нет, или еще. Хорошо. Рассматриваем вот этот конспект. Примирение грешника с Богом. Первый пункт. Путь достижения примирения, это написано в 3 главе книги Левит. Божественно предписанная жертва, то есть Бог усмотрел жертву для этого. Второй подпункт. Отождествление грешника с жертвой. То есть там нужно было, чтобы грешник отождествился или был одно с жертвой. Чтобы жертва могла брать вот эту вину грешника на себя, да? То есть там и руки ложили, исповедовали грехи, ну и так далее. И потом после этого должна быть смерть жертвы, которая взяла грех на себя, да, вину взяла на себя. Вот потом должна быть смерть вот этой жертвы. Это первый пункт и подпункты. Но второй пункт, он уже из 7 главы. Способ, которым можно получить примирение. Участие в трапезе того, кто приносит жертву. Там описано все вот это. И второй пункт, участие в трапезе священника. Таким образом, можно получить примирение, да? Ну, сейчас, может быть, там не все понятно из этого плана, потому что мы не прочитали сам текст. Хорошо. Хорошо. Пожалуйста, сейчас объясни, какая разница между вот этой проповедью, да? Который, вот этот конспект, и тематической. Объясни.
Тематическая вытекает с одного, как сказать, ты имеешь с одной темы, одну тему ведешь в протяжении, ты можешь брать разные места.
Ага. Вот правильно. В тематической проповеди мы имеем тему, а места, откуда хотим, то есть желательно из Библии. Да. А здесь чем мы руководствуемся? Сугубо вот этим текстом, который мы взяли для разъяснения, разъяснительного блока. Вот оно чем и отличие, да? Хорошо. Аналогично строятся и биографические проповеди. Взяв любой развернутый отрывок из Писания, развернутый это значит, что он в полном изложении, не там кусочек, да, но чтобы он полностью был излагаемый, где говорится о библейском герое, мы можем прибавить к нему другие отрывки, в которых эта личность упоминается, и таким образом получить полную картину для биографической проповеди. Оказывается, биографическая проповедь входит в разъяснительных проповедей, да? Она входит здесь. И вот мы так же самое, биографическую проповедь тоже, мы не отклоняемся от текста, который мы взяли. Мы разъясняем вот этот текст, биографию Саула. Биографию Давида, биографию Даниила, Неемии. Очень интересные разъяснительные проповеди. Очень интересные. Вообще, когда на кафедру выходит брат подготовленный, я слышал одну проповедь за Неемию, да? Братья, столько интересных моментов в его жизни, столько интересных штрихов, которые они просто поражают, насколько человек был преданный Богу, насколько он доверял Богу, и насколько он умел сокрушаться за весь народ, который до него согрешал. Да? И вот это все биографическая проповедь. Все вот эти моменты упоминаются в его биографии. Мы подготовили такую проповедь, это большое назидание для церкви. И еще один плюс, который имеется в разъяснительных проповедях, это то, что в разъяснительных проповедях церковь знакомится в общем с Библией, да? Даже тот, который мало читает, или тот, который неверующий, он уже имеет ясное представление о какой-нибудь части из Библии. Или биографическую проповедь сказали. О биографию одного человека он уже узнал из вашей проповеди. Или мы сказали, на каком-то отрывке из Писания разъяснили вот это, вот этот отрывок. Опять, у слушателя уже ясное представление об этом отрывке. Или по книге Якова, «Вера живая», да? Там вот это все просматривается через всю книгу. Опять, все, у него ясное понятие о том, что такое живая вера, и как она должна действовать в нашей жизни.
Это можно как по всей Библии тоже, получается, можно,
биография этого человека, например, там, например, вот даже мы проходили Анисиму, да, там некоторых Колоссянам тоже говорится, немного говорится.
Да, но, братья, давайте мы не будем использовать вот это выражение по всей Библии. По всей Библии означает, то есть в любой книге можем взять что-то и применить сюда. Но только там, где говорится конкретно об этой личности, да. Ну да, да. Просто чтобы это не ввело в заблуждение по всей Библии. Там, где говорится об этой личности, то это можно использовать в биографическую разъяснительную проповедь. Хорошо, братья, я не буду дальше останавливаться, потому что если останавливаться на разъяснительной проповеди, нам нужно одну неделю только по разъяснительной проповеди пройтись. Да, сейчас еще будет. Сейчас еще будет, да. При подготовке разъяснительной проповеди обратите внимание на конспекте следуемого отрывка Священного Писания. Напомним, что говоря о контексте, мы имеем в виду два вида – смысловой и историко-культурный. Вот на эти два контекста нужно обратить внимание. Историко-культурный и смысловой. Иногда еще смотрится на... входит в историко-культурный. На обстоятельства, в которые было написано, да? На этот фон тоже смотрится. Именно какими проблемами жили люди в то время, где написан этот отрывок. Пятый пункт. Подробности текста нужно трактовать точно, но не все детали, а лишь те, которые служат раскрытию темы проповеди. Мы уже говорили, что разъяснительная проповедь, она охватывает большой отрывок Писания. Мы на вот этот отрывок можем построить тысячу и тысячу проповедей, да, на вот этом отрывке. Там много-много истин. Но когда делаем разъяснительную проповедь, или говорим ее, или подготавливаем, мы обращаем внимание только на те моменты, которые говорят о главной мысли. Мы не обращаем внимания на все мелочи. Я вам скажу, это может быть немножко сегодня проблема в наших церквях, на церковных разборах. Я не знаю, как у вас у всех в церквях проходят разборы, но сколько я видел, зачастую так проходят разборы. Взяли книгу и стих за стихом, да? Рассматриваем. И на одном стихе остановились 3 недели. Какая глубина, да? Ну, какая-нибудь, любая другая книга, которую мы бы не взяли. Остановились и исследуем. Братья, мы увидим настоящую истину, которую хотелось излагать в этом послании. Не увидим. Теряется сразу, с первого же дня. Теряется все. Для этого нам нужно... Мы проповедники иногда, и проповедник ведет церковный разбор в церкви. То есть не всегда служитель ведет церковный разбор. И мы, проповедники, должны расти к этому, стремиться к этому, то, чтобы вести церковный разбор. Не поймите меня неправильно, не рваться, чтобы вести церковный разбор, но стремиться к тому, чтобы могли вот это делать.
Ну, а братья, что не знают?
Быть способны. А? Во многих церквях, я вам скажу, не осуждая абсолютно никакого брата, никакую церковь, я вам скажу, что иногда в церквях такое устройство или такой распорядок, что я веду 3 разбора, ты 3 разбора, или я веду там по этой главе разбор, другой там брат-служитель по следующей главе разбор ведет. Понимаете, это не самый лучший подход для изучения книги. Самый лучший подход, когда один брат, то ли служитель, то ли диакон, то ли старший предверник. Без разницы. Я имею в виду, что на это служение не требуется рукоположение или еще что-то. Он занимается изучением вот этой книги. Полностью. И исторический контекст, и культурный контекст, и библейский вообще духовный контекст, в котором была написана вот эта книга, послание. И когда он в целом понял вот эту книгу, понял главную мысль вот этой книги, тогда он может выйти за кафедрой и объяснить вот эти все стихи в каком свете? В свете главной мысли. Братья, мы сейчас о чем рассуждаем? Мы с вами рассуждали и о машинах, да, вот здесь на нашем уроке. Рассуждали и о косынках, только о чем мы не рассуждали. Разные примеры приводили. Но мы все это, о чем мы рассуждаем, в каком свете рассуждаем? В свете гомилетики. В нашем уроке, да? То есть, как это вот к нашей гомилии какое отношение имеет? Ну, это такой пример, как примерно должен выглядеть наш разбор, да? Не, брат, зачем говорить?
А учится по-другому. Да. Какой-то стиха, не помню, дошли на одном там разборе, и давай. Да. Час удивили тому, что спасут ангелы или нет. Не было
Хорошо, братья, братья, подвожу итог ко всему то, что было сказано. Подвожу итог. Братья, к разъяснительной проповеди нужно готовиться. Особенно готовиться. Да, особенно готовиться. Почему? Потому что я уже привел пример в той другой группе. Если проповедь, текстовую проповедь подготовил за один вечер, так, ну, уже как бы схема уже у меня была нарисована, то к разъяснительной проповеди и за 30 вечеров, может быть, не подготовишь, да? То есть, но самая сильная проповедь, я вам скажу, и здесь этот материал тоже это утверждает, что это разъяснительная проповедь. Самая сильная, самая такая проповедь, которая, она не может быть подвержена никакой, вернее, она терпит любую критику, выдерживает любую критику. Это разъяснительная проповедь, потому что там нету моих мыслей, нету моих добавок, нету моей примеси, нету моих личных размышлений. Все истины, все берется из Слова Божьего. И вот эти истины, они излагаются для народа Божьего. Хорошо.
Это получается только Писание.
Только Писание. Нет, нет, глубины. Братья, я вам скажу мое личное мнение, что именно самая глубокая вот здесь большая глубина в разъяснительных проповедях, потому что здесь ты рассматриваешь библейскую истину на фоне Библии, всей Библии. То, что Библия тебе говорит, ты не добавляешь свое что-то. Я не знаю, поняли или нет. Это начало разъяснительной проповеди. Начало – это экзегетика. Да, ну, скажем, перед экзегетикой идет молитва, идет то, что просить у Бога слово. А экзегетика в себе включает герменевтику. Братья, мы уже смотрели вот эту схему в самом начале, я же вам показывал. Женя помнит эту схему. Смотрите, что идет в начале? Наше личное отношение с Богом, да? Потом идет герменевтика. Это правило изучения Писания. Все это основано на нашей любви к Слову Божьему, да? Наше влечение к Слову Божьему, если у нас есть влечение. И потом, после герменевтики, идет экзегетика. Вот здесь экзегетика, вот здесь. И после экзегетики мы доходим куда? На гомилектику. Так что... Это, да, это такая логическая последовательность всех вот этих предметов. Педагогика, это говорит о том, как передавать слово. Это здесь входит риторика, жестикуляция. Это было бы очень хорошо, это было бы очень полезно, но я не знаю, если кто-то есть преподаватель, который мог бы это преподавать здесь. Мы здесь все такие проамериканизированы, что русского уже... Да, русский язык настолько он уже хромает у нас. Я вам признаюсь честно, иногда уже, хотя я, ну, мой родной язык молдавский, румынский язык, но иногда приходится поправлять коренных русских в таких грубых ошибках, потому что в Америке все такое, со временем все оно изменяется, даже образ мышления. Да, я слышу, что сказал, окей, да. Хорошо. Братья, распространенные ошибки при подготовке разъяснительной проповеди. Чтобы научиться правильно толковать Писание и понять, что следует и что не следует включать в разъяснительную проповедь, потребуется достаточно много времени и усилий. Поскольку начинающие проповедники обычно делают одинаковые ошибки, мы специально рассмотрим некоторые из них. Некоторые проповедники, как мы уже отмечали, путаются в многочисленных подробностях и уже не могут увидеть главную мысль, заключенную в тексте. Каждая проповедь у них содержит столько подробностей, что их слушатели просто теряют нить рассуждения. Пришла женщина, разбила алавастровый сосуд и помазала Иисусу ноги. И плакала, и волосами оттирала ноги, да? Братья, она своими волосами оттирала ноги. Что такое волосы? Это покрывало головы. Это на голове. Вот свою голову опустила к ногам Иисуса Христа. Хотя там вообще другая главная мысль шла, вообще о другом он говорил. Опустилась, к ногам Иисуса Христа. Мысли вроде бы хорошие, ничего такого тут нету. То есть, есть какая-то истина в этом. Дальше развитие вот этой мысли. Волосы, они внутри, они как построены. Они в виде, трубочки, да. Они в виде трубочки. Они могут в себе впитывать. Они могут впитывать влагу в себе. Брать. К чему все это объяснение? И дальше, там про алавастровый сосуд, там еще было минут 10 размышлений, как этот сосуд был построен, как его разбили, как он закрывался и так далее, и так далее. А тема у него совсем другая была. Тема проповеди была о том, что нам нужно отдать все для Бога, да? Эти подробности, они настолько отвлекли, и проповедь, я вам скажу, была около 40 минут. И в конце проповеди возник вопрос, а о чем брат хотел проповедовать, или что ты хотел сказать нам, да? Была. Братья, я многие примеры привожу из жизни, но не отсюда, не из Америки. Так что вы не пытайтесь где-то найти корни, да? Другая ошибка. Другие, забывая о том, что толкование является основным положением разъяснительного проповедования, уделяют слишком много внимания или времени связи с действительностью, отодвигая объяснение на второй план и не осознавая, что Святой Дух донесет Слово Божие сердцам людей при условии, если Писание будет открыто людям в ясной и доступной форме. Что они делают? Они начинают не толковать слово или как разъяснять слово, это которое написано там. Они уделяют слишком много времени связи с действительностью. То есть, братья, это тогда было вот так, а вот сейчас вот это вот так. И опять дальше идет, а главная мысль теряется. Каждый там стих, он связывается с настоящим временем. Хотя там есть главная мысль, которую ты должен был высказать или объяснить, раскрыть в этой проповеди. Хотя, может быть, некоторые стихи действительно имеют такое применение. Не стоит останавливаться на такие маленькие детали. Еще одна распространенная ошибка начинающих проповедников заключается в том, что они позволяют себе отойти от объясняемого текста и поговорить на отвлеченные темы. Говорит брат проповедь. Говорит он на какую тему или о чем, скажем. Это не только разъяснительная проповедь касается. Говорит он о определенной теме проповедь и вспоминает, что там у него в Союзе где-то остался брат родной, который очень бедно живет. Действительно, как-то он во время проповеди там что-то было связано и вспомнил это. И начинает говорить о жизни там в Союзе. Начинает говорить о том, что там очень трудно. И нам нужно жертвовать. Основная мысль осталась. Главная мысль осталась в стороне. Он побочно там говорит об этом. Потом вспомнил. Да, мне уже нужно закончить, а еще основную мысль еще не закончил. Вернулся и обратно продолжает основную мысль. Теперь Женя думает, он, наверное, хотел сказать о том, что там трудно и нужно помочь туда. Нужно деньги собирать, после собрания нужно объявить сбор. А другой брат думает, все-таки нет, он о другой главной мысли говорил. Он на другую тему закончил, да? И все, и после собрания встречаются вместе там за кружкой чая и рассуждают о проповеди. Братья, я вам скажу, что молитвы будут самые разные. Я один раз даже вот так для себя, немножко как и смешно было, не то что смешно, но как-то так, не знаю даже, как правильно выразиться, говорил брат обо всем. В конце призвал к молитве. Одна бабушка молится о том, чтобы она не била своих внучат. Другая бабушка молится о том, чтобы была готова ко встрече с Богом, потому что скоро Господь должен прийти, а она еще, ну, там, некоторые моменты брат затронул из жизни, ну, нашей, и она еще не все соответствует под его проповедь. Третий брат молится о том, что Бог придет, и мы должны больше трудиться. Смотришь, ну, столько молитв, и думаешь, либо такая богатая проповедь была, или... Или как сказать, пожалуйста. Братья, я вам скажу, что мы должны осознавать то, что когда мы за кафедрой, дьявол тоже не спит. Когда мы за кафедрой. И иногда то, что нам приходит, мы можем воспринимать как от Бога, но на самом деле дьявол посылает разные мысли, чтобы отвлечь нас от именно от Слова Божьего. Для этого первое, что нам нужно, нужно перед проповедью хорошо переживать и молиться об этом. Выпросить у Бога защиту, и чтобы Бог сам говорил через нас. Это первое, то есть правильный подход перед, до проповеди еще. Второе, нам нужно держаться ясной вот этой нашей мысли. Мы подготовили конспект. Если мы отклоняемся от нашего конспекта или от нашей главной мысли, мы достигнем нашего результата, результат нашей проповеди или нет? Мы не достигнем. Бывает такое, действительно бывает, что во время проповеди Дух Святой нам напоминает какой-нибудь случай или какую-нибудь нужду, которая есть в нашей церкви, да, или, скажем, в другой стране. Но если это соответствует тому учению, которое я учил сейчас, если это соответствует тому, что я говорил до сих пор, говори. Но если я говорил о страхе Божьем и потом перехожу на материальное служение, которое, ну, оно не имело общего с Божьим страхом, никак оно не связано было, оно отвлекает, уже и получается ни материальное служение не высказано, ни страх Божий. Хорошо, братья, еще последнюю ошибку рассматриваем. Но, возможно, самой серьезной ошибкой является неправильное истолкование текста. Серьезное исследование Священного Писания, молитва, изучение и применение на практике принципов библейской герменевтики помогут вам правильно понимать и толковать тексты Библии. Ну, мы уже об этом много говорили. Братья, разнообразие в разъяснительном проповедовании вы сами прочитаете, познакомитесь с этим. Я хочу, чтобы мы немножко обратили внимание на серию разъяснительных проповедей и пошли дальше. Методика разъяснительных проповедей замечательно подходит для составления серии проповедей. Для проповедника вполне естественно и нормально в течение нескольких недель продолжать разъяснение большого отрывка или использовать разъяснительные блоки, связанные друг с другом. Если опытный проповедник умело проводит серию разъяснительных проповедей, то он в совершенстве исполняет служение, цель которого – научать людей Слову Божьему. Он тем самым способен помочь своим слушателям увидеть целостность данной книги или большого отрывка Писания, а также взаимосвязь фрагментов со всей книгой и взаимосвязь фрагментов книги между собой. Кроме того, проповедование такого рода обеспечивает непрерывность служения, раскрывающего истины Библии. А община, перед которой раскрывается смысл одного отрывка за другим, растет в познании божественного откровения. Замечайте, насколько богата разъяснительная проповедь. Существуют различные способы создания серии разъяснительных проповедей. Один из наиболее распространенных – это составление серии проповедей по какой-либо из книг Библии. Количество проповедей будет зависеть от объема книги, а также от ее содержания. На какие по темы оно делится, на какие такие субтемы делится. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Это нормально. Мы экзегетику здесь прошли. Вторая группа прошла по филиппийцам. И это хорошо, если мы возьмем вот это. Кстати, я вам скажу, послание Иакова, она И глубокая книга, очень глубокая книга по своим доктринальным, по своим истинным, но в то же самое время и легко воспринимаемая. А? Да, она практическая и легко доступна для нас. И можно проповеди здесь вот от такого масштаба готовить до большого масштаба. Там очень много проповедей можно приготовить. Да, это называется риторический вопрос. Или еще называется предложением связкой. Предложением связкой может быть и вопрос, да. Например, мы говорили о первом пункте, потом нам нужно перейти на второй пункт нашей проповеди, да? И второй пункт, он отвечает на какой-то вопрос. Он не то, что там продолжение темы там, или развитие темы. Он ответ на первый пункт, да? Как мы перейдем ко второму пункту?
Друзья, как вы думаете, если
бы... Да. То есть задаем вопрос перед этим. Вопрос самый различный, то есть образом. И это еще называется и предложением связки. Да. Но мы не то, что просто задали вопрос, и людей оставили в недоумении, и мы пошли дальше говорить о своей проповеди. Нет. Мы, задавая вопрос, мы уже дальше объясняем, вот сразу в этом пункте уже идет ответ на этот вопрос.
Вы подумайте, а он дальше
проповедует. Да. У нас один брат вел молодежный разбор, и он любит много раз так вопросы задавать, особенно поначалу, когда начинает разбор. Я однажды пришел, и, видать, или на тот раз не успел подготовиться, или что. И вначале задал три вопроса. Библейские. Три вопроса. И потом открывает псалом, и по этому псалму проводит разбор. Весь разбор он нервничал. В полном смысле слова. Нервничал. Как? Люди не слушали. Молодежь не слушала. Там кто-то в Библии роется, кто-то между собой перешептывается. Там, да нет, да не так. Что у вас там происходит? Все, сидят нормально. Понимаете, эти вопросы ни к чему были там. Потом один брат уже сообразил, в чем все положение заключается. И встает, говорит: брат Саша, вы так и так вначале задали вопрос. Вопросы, три вопроса. И мы ищем ответ, мы вот так и так ищем ответ на эти вопросы. Вы нас уже, этим псалмом. Ну ладно, давайте отвечайте на эти вопросы. Ответили на вопрос, потом еще там последние полчаса уже закончили псалмом. Так что эти вопросы, они нам могут помогать, а иногда не совсем. Да, вот это не надо делать. Да, братья, и заканчиваем рассуждение наше о разъяснительной проповеди. Вот прочитаем этот отрывок. Заканчивая рассуждение о разъяснительной проповеди, еще раз можно сказать, что это самый трудный вид проповеди. С другой стороны, это в каком-то смысле простейший метод составления проповедей. Это можно объяснить тем, что все материалы, необходимые для составления проповеди, содержатся в разъясняемом отрывке, и проповедник должен только следовать за ходом мысли текста. Послушайте, немножко обратите внимание на то, что сейчас скажу. В текстовой проповеди что мы должны делать? Держаться текста. Найти, как объяснить вот эту истину, как ее раскрыть. Где-то, может быть, еще параллельные места найти, да, в подпунктах. А в разъяснителе проповеди чего нужно придерживаться? Этого отрывка. А для этого что нам нужно еще делать? Изучать. Изучать полностью отрывок, главу, всю книгу. Да. И когда мы изучим все вот это, вся проповедь, она сама излагается. Нам просто, может быть, нужно будет переставить местами эти пункты, чтобы они были в логической или хронологической последовательности. Единственное, что нам нужно будет делать. Но мы изучаем, мы понимаем эти истины сами излагаются, как говорится, на бумаге. Имеет тесную связь все между собой, да. Но у разъяснительного проповедования есть и другие преимущества. В отличие от других видов проповеди, оно гарантирует более точную передачу смысла Священного Писания. Хорошо, братья. Братья. Я думаю, что будет следующий урок. Сейчас у нас 2 минуты остались. Нет, это не входит, это в общем. Так мы без 10 заканчиваем или ровно? Хорошо, братья. Братья, хотел бы сейчас, чтобы мы помолились все. То есть все, которые имеют желание. Как? С домашней не будет. Да, поэтому сейчас не будет домашней. Братья, хотел бы, чтобы мы помолились сейчас все, которые имеют желание. Пожалуйста. Я единственное, что хочу сказать и призвать всех нас, и в том числе и себя, потому что я, говоря вам, это применяю в первую очередь к себе. Да. Давайте будем обращать больше внимания на вот наше исследование Писания. Именно личное, не общественное, не курсы библейские, не разборы общие, а наше личное исследование Писания. Как мы исследуем Писание? Если мы будем трепетать перед Богом и просить у Бога откровений, у нас будут и тематические проповеди, и разъяснительные, и текстовые, и на любой теме будут проповеди. Если мы не будем этого заниматься изучением Писания, не будем заниматься познаванием Бога, тогда нам будет трудно вообще говорить какое-то слово из Библии. Аминь. Будем молиться.